Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Информационный канал, у нас сегодня большой информационный канал начинается. Единая трансляция в Ютубе, называется «Военная спецоперация на Украине. День 5». Пожалуйста, подключайтесь, 7373-948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», Ютуб-канал, как я уже сказала, «Говорит Москва», он так и называется, поэтому, пожалуйста, можете подключаться, посмотреть в чат нам по делу, я подчеркиваю, по делу написать, и тогда эфир станет еще более динамичным. Тема наша сегодняшняя с вами следующая. Значит, переговоры, как пишут, переговоры начались в Гомеле. Вот, уже были представлены делегации, кто кого представляет. Так, далее мы с вами обсудим меры экономического реагирования на все санкции, которые в последние дни вводились против Российской Федерации. Так, сегодня ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20%. Чтобы стабилизировать каким-то образом курс. Минобороны опровергла отсутствие путей эвакуации из Киева. Это тема номер три после информационного выпуска. Здесь важно, конечно, понять, что стоит ли ждать открытия гуманитарных коридоров, от чего это зависит и как вообще эта работа будет проводиться. Потому что я напомню, что накануне мэр Киева Кличко сказал, что значит, все пути отрезаны, а в Минобороны России говорит, что ничего подобного, можно как раз на восток людям выходить. Так, и в конце обсудим, что Китай, например, не поддерживает санкции для разрешения вопросов. Насколько, в принципе, сейчас важно для Российской Федерации заручиться нейтралитетом или союзниками в условиях сложившейся обстановки. В «Умных парнях» Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. И здесь важно поговорить о вызовах, безусловно, для внутренней политики, об экономических и иных санкциях, о выступлении депутатов и представителей в ООН по климату с критикой военной операции, о ходе информационного сопровождения с обеих сторон, потому что вопросов действительно очень много накопилось. Начнем мы с того, что переговоры вот между делегациями России и Украины стартовали на территории Белоруссии. Значит, российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины. Мы знаем, что делегация Украины не сразу согласилась на переговоры, то есть сначала бы вроде бы да, потом вроде бы нет, но в итоге вчера прибыли ночью, и сейчас, как говорят, переговоры начинаются. О чем можно, в принципе, договориться в нынешних условиях? Мы поговорили с Владимиром Козиным, членом корреспондентом Академии военных наук Российской Федерации. Давайте его послушаем, время останется, обсудим.
Ну, попробовать можно. Почему? Это сразу определится позиция украинской стороны. Но, судя, как говорят, по поступающей информации, Киев настроен, на затягивание этих переговоров, и, б, он не хочет обсуждать вопрос капитуляции. Я лично считаю, что наша делегация на этих переговорах должна, во-первых, сделать их очень краткими, бесконечно месяцами с ними сидеть нет никакой необходимости, и поставить вопрос ребром, как поставил маршал Жуков в мае 1945 года, когда представители военного командования фашистской Германии предложили нам прекратить огонь и заключить перемирие. А маршал Жуков сказал им: никакого перемирия, только безоговорочная капитуляция. Это первое. Второе. Полностью прекращение огня всеми украинскими вооруженными силами и нацбатальонами. Сдача оружия и признание независимости и суверенитета двух республик на Донбассе. Выплата компенсации за 8 лет разрушений, убийства и ранения людей и за вот третью вооруженную агрессию, которая сейчас ведет преступный киевский режим. Мы, Российская Федерация, должны диктовать условия. Попытка Киева переиграть и требовать, чтобы они диктовали нам условия, не пройдет. И не стоит ни в коем случае поддаваться на эти абсолютно безосновательные требования, когда киевский режим находится просто в агонии и не имеет, по сути дела, кроме милитаристски настроенных нацистов, нацбатальонов, не имеет больше никаких вооруженных сил и возможности сопротивления, за исключением, как говорят, очагов сопротивления. Киев будет напирать на то, чтобы мы прекратили огонь, вывели все свои войска и отозвали свое решение о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР, что нас явно не устроит. Состав украинской делегации говорит о том, что там набрали упертых, твердолобых людей, которые, скорее всего, имеют один и прокиевский мандат, который поддерживается Западом. Тем более, мне стало известно из натовских источников о том, что в настоящее время 17 государств-членов НАТО из 30 полного списка, они поставляют оружие этому режиму и ВСУ Украины. И эти каналы должны быть все отрезаны безжалостно. Во-первых, если Киев понимает, что его ждет, то он должен проявить гибкость и быстро договориться с нашей делегацией. Естественно, что делегации не могут принимать окончательное решение, они будут докладывать своему соответствующему руководству в Москве и в Киеве. Но беседовать до бесконечности с Киевом на тему переговоров я считаю абсолютно непродуктивным, потому что за это время они получат, если мы их не остановим, огромное количество смертоносных видов вооружений, ну и плюс деньги на продолжение третьей агрессии в этой части Европы.
Это был Владимир Козин, член-корреспондент Академии военных наук. Говорили о том, о чем можно договориться в принципе в нынешних условиях. Сейчас очень мало информации о ходе переговоров. Они начались буквально несколько минут назад. И, соответственно, если будут какие-то сообщения поступать, мы их обязательно будем зачитывать. Тем временем, пока сообщения, которые приходят... Так, одну секунду. Роскомнадзор потребовал от ТикТока исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной направленности. Минэкономики, ФРГ, безопасности энергоснабжения Германии. В настоящее время гарантированно внимательно следим за ситуацией. Представитель ЛНР Мирошник. Сейчас Украина может договориться только об условиях сложения оружия. И, значит, там же в ЛНР комментируют ход переговоров России и Украины. Пока не будут достигнуты жесткие договоренности, военная операция будет продолжаться. И генконсульство России в Анталии РИА Новости информирует, что власти Турции принимают меры безопасности на случай возникновения нештатной ситуации. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Так, давайте с вами обсудим, как вы видите сейчас ход переговоров и чего самое главное можно ожидать от этих переговоров. Потому что вот Маккей, например, делает заявление, Лукашенко надеется, что на переговорах России и Украины решат все кризисные вопросы. Заявление делает как раз министр иностранных дел Беларуси Владимир Маккей. Так, и что еще? Глава МИД КНР заявил, что Китай будет содействовать любым дипломатическим усилиям по мирному урегулированию ситуации на Украине. Вопрос возможности, соответственно, мирного урегулирования. И здесь важно понять, на чьих условиях и как будет выстроен сейчас этот диалог. То есть вчера у многих был скепсис на тему того, что, в принципе, состав делегаций говорит о том, что пока это просто, скажем так, такая некая проба пера, значит, встреча для того, чтобы поговорить о том, что, возможно, встреча на более еще высоком уровне. Как вы это видите? Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Да, Вадим Подмосковный.
Да, Вадим, пожалуйста.
Я прилично знаю украинский менталитет. Договариваться с ними бесполезно, будет то же самое, что с Минском. Единственное, что им нужно, четко внушить гарантии безопасности правящей клике. Иначе там будет эта возня бесконечна. И второе, правильно эксперт сказал, вот ваш предыдущий, что каналы снабжения любыми вооружениями должны быть безжалостно пресечены. Вплоть до разрушения дорог на западной границе Украины, с Польшей, там и со всеми, абсолютно разрушение узловых станций, чтобы ни один патрон с запада не попал.
Но это большой вопрос, действительно, как это будет сейчас происходить, с учетом того, что Зеленский, как вы помните, сказал, что из Европейского Союза могут какие-то там, значит, наметиться активные люди, сочувствующие, вот, и поэтому как на это будут реагировать, большой вопрос.
Надо отсекать. Спасибо большое.
Да, благодарю вас. Спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Что будем делать с экономикой, Рафаэль говорит. Это мы с вами буквально через минуту начнем обсуждать. Еще из сообщений. Так, что сейчас приходит? Да, канцлер Австрии заявил, что поставки газа в страну сейчас не под угрозой. В будущем Вена сделает все для снижения зависимости от газа. Так, смотрим по каналам информационных агентств. Что дается по поводу переговоров? Так, в ближайшие часы по ТАССу читаем. Сейчас, секунду. Глава МИД КНР приветствовал начало переговоров между Россией и Украиной, сообщили СМИ. Так, Чернышенко поручил Ростуризму и Туризму РФ подготовить предложение по организации... Это какая-то туристическая компания, это вообще пока не к месту. Еще Лукашенко надеется, что в ходе переговоров России и Украины удастся найти решение всех кризисных вопросов. МИД Белоруссии сообщает об этом. Вот. И, соответственно, как только будут появляться сообщения о начале, о ходе переговоров, обязательно будем прерываться и эти сообщения с вами так срочно зачитывать. И давайте теперь попробуем осмыслить, что ждет российскую экономику.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в заявлении регулятора. Центральный банк повысил ключевую ставку сегодня утром до 20%. Говорится, что он будет принимать дальнейшие решения по этому показателю, исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Подчеркивается, что нынешнее повышение обеспечит финансовую ценовую стабильность и защитит граждан от как раз инфляционных всяких издержек. В свою очередь, Минфин объявил, что с сегодняшнего дня обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки. Вот это, кстати, беспрецедентное решение абсолютно. Много кто пишет о том, какие, значит, риски ожидаются в связи там, с планами ввести санкции против Центрального банка России. Но пока Центральный банк, то есть заморозки активов за границей. Все это обсудим с Константином Мордовым, доктором экономических наук, заведующим кафедрой финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какую стратегию все-таки выбирает Центральный банк? Можно ли бесконечно повышать ключевую ставку?
Ну, в какие-то моменты это приходится делать. Это не вопрос, что лучше, это вопрос, что необходимо для того, чтобы поддержать рубль и как-то поутихли, чтобы страсти на фондовом, финансовом, валютном рынках. Так что здесь, мне кажется, что мы уже с вами перепрыгнули рекорд прошлого кризиса, когда до 17% Центральный банк был вынужден поднять, то есть до 20%. Важно, мне кажется, все-таки понять, что у нас с вами это не долгосрочное решение, да, то есть это решение, которое должно сейчас и в данный момент, в данную секунду быть принято, а через там несколько недель, например, когда успокоится обстановка, то решение будет снова пересмотрено в рамках тех инфляционных процессов, поддержки рубля, которые...
Ну, вот инфляционный процесс – это такая довольно политкорректное такое выражение. В данном случае люди сразу начинают, ну, как вы понимаете, сопоставлять текущее положение дел даже не с 2008 годом, а с, соответственно, началом 90-х годов. Есть ли здесь действительно какая-то корреляция, как вы думаете?
Ну, мне кажется, у нас гораздо страшнее был конец 90-х, 97-98, мы помним этот дефолт, этот кризис, это то, что в конечном итоге привело даже к необходимости провести деноминацию рубля, то есть это были вещи такие жуткие. Сейчас мы говорим, что государственный бюджет находится в достаточно неплохой форме, даже что ж, тут в хорошей форме, да, в отличие от многих стран, российский бюджет профицитный, спланирован и на ближайшие годы. У нас вот огромные резервы международные, на которые сейчас пытаются покуситься, да, европейцы, американцы. Собственно, эти резервы как раз и с другой стороны являются той основой предсказуемости курса рубля и некой гарантией оплаты нашего внешнего долга.
Но у нас внешний долг...
Не только о государственном, сколько о коммерческом внешнем долге.
Да, Константин Васильевич, но у нас внешний долг, в общем-то, и этим даже это отмечали специалисты Всемирного банка, что у нас один из самых низких внешних долгов, поэтому мы, в общем-то, как раз не закредитованное государство. Но, с другой стороны, что из себя представляют те самые активы Центрального банка в данном случае? То есть это что? Это долларовые и евровые депозиты в банках Евросоюза. Если это все будет заморожено, то тогда какие варианты? Понятно, что печатать денег можно сколько угодно, но это никоим образом не стабилизирует ситуацию, а даже наоборот.
Ну, про печатание денег сейчас речи
не идет.
Так. Не идет, да. Больше наоборот. Мы даже видим, что Центральный банк рыночными механизмами. Это вот и сейчас возвращение обязательности продажи валютной выручки. То есть мы в последние годы либерализовали свой валютный рынок настолько, что и госкомпании, и не госкомпании, все экспортеры могли не репатриировать там валютную выручку, например, обратно. Сейчас это снова станет для них обязательным процессом. Это поддержит рубль, безусловно, и сформирует вот эту валютный поток в экономику России. Так что это резервы, в том числе и во многом золото физическое и, к сожалению, монетарное. Монетарные мы с вами такие расписочки, да, которые тоже достаточно легко можно заблокировать. Это в том числе инвестиции в государственные долговые ценные бумаги различных стран и в различных валютах. Мы действительно с вами в последние годы, видимо, понимая, что может произойти с точки зрения блокирования санкционных и всех прочих дел, выходили и снизили максимально долларовые активы, да, и от евро мы не успели отказаться. Ну и Европа, в отличие от Америки, это наш один из самых важных торговых партнеров. У нас товарооборот с ними большой, и это тоже является... Эти деньги являются неким обеспечением вот транзакций, да, торговых. Так что здесь отказаться невозможно ни с одной, ни с другой стороны от необходимости вот какую-то сумму, какую-то часть резерв, в том числе, держать в и евро в частности. Но у нас сейчас корзина более чем диверсифицирована, и хотелось бы, чтобы... Все-таки Центральный банк не является органом государственной власти. И больше того, по сути, концепция рыночной экономики, которая и предписала иметь независимый Центральный банк, мы видим и в США, в Европе, во всех странах, да, этот орган независимый, проводящий самостоятельную монетарную политику.
Так.
И если сейчас вот мы говорим о том, что, оказывается, можно будет блокировать, изымать эти средства, то, мне кажется, это какая-то такая мина под весь фундамент рыночной экономики и современной финансовой системы.
Так она же как раз-то, как говорят, что сейчас, Константин Васильевич, сейчас вся современная финансовая система, она, в общем-то, ну, хотим мы этого, не хотим, она глобально переделывается. И в этой связи, смотрите, все, что вы описали, в принципе, логично с точки зрения поддержания государственной экономической стабильности. Но мы всегда, мы понимаем, что великий риск того, что внешне вроде бы, да, все стабилизировалось, а вот внутри, грубо говоря, микроменеджмент, он работает по-другому. То есть люди будут видеть совершенно иные цены в магазинах. Да, депозиты могут быть сейчас сообразно, значит, ключевой ставке повышенные, рублевые, но при этом далеко не у всех есть эти депозиты в банках. Что вы, можно ли сейчас строить какие-то прогнозы по инфляции и так далее?
Нет, конечно, пока никаких прогнозов с таким приемлемым уровнем точности построить невозможно. Мы с вами говорим, что вот эти меры, они, естественно, являются реакцией на ту панику, на те волатильности, которые на фондовом, да, валютном рынке сейчас наблюдаются. И принимаются не только эти решения, но и иные. Мы видим по поддержке банковского сектора, да, и это все, безусловно, должно стабилизировать ситуацию, после чего мы с вами все дружно вернемся, потому что на самом деле сейчас непредсказуемость инфляции в целом в мире, да, и мы говорим, что эти процессы мы скорее импортируем, да, и у нас в этом лишь... Точно можно быть уверенным, что если курс доллара сохранится в диапазоне 74-80 рублей, а с высокой вероятностью все-таки пока я вижу возврат туда, то в этом случае инфляция будет практически на уровне с мировой инфляцией. Вот если там будет затишье, и у нас, если там будет ускорение ввиду вот этих возможных финансовых кризисов в целом мирового, ведь мы, не надо забывать, стоим на пороге такого достаточно крупного краха фондовых рынков, и здесь вот не избежать его начала, если да, будет, то избежать его будет невозможно.
Понятно, да. Но с другой стороны, мы с вами, да, много в период пандемии тоже говорили, что у нас есть определенные внешние шоки, но сейчас самый главный внешний шок, все-таки, кто бы чего ни говорил, это санкции, значит, секторальные и так далее, которые вводятся там и против финансовых институтов в том числе. Мы понимаем, что теоретически на заморозку наших активов у нас же, наши же компании могут теоретически отреагировать, там, заморозкой выплаты дивидендов иностранным инвесторам, такое может быть, да? Ну, то есть, если вы наши деньги, то и мы, как бы, ничего не, значит, вам не должны. Но другое дело, опять же, можно ли сейчас прогнозировать, какова будет все-таки внутренняя политика финансового блока? Условно, может быть, введение какой-то ступенчатой ставки прогрессивного налога, об этом тоже в последнее время говорят, но чтобы не допустить, там, катастрофического обнищания граждан.
Так мы до конца с вами не понимаем, какие из этих озвученных санкций действительно начнут действовать, в каком объеме и насколько глубоко, в общем-то, сами наши торговые партнеры готовы следовать этим санкциям, потому что это обоюдно острое такое оружие. И здесь, мне кажется, сама риторика для них положительна, да, потому что снижает нашу инвестиционную привлекательность, и здесь понятно. А вот идти по этому пути... Они, я боюсь, долго не смогут и с большим удовольствием и сами забудут про ряд санкций, либо будут их применять в усеченном режиме. И в этом случае у нас 2020 год показал, российская экономика сократилась, упала меньше, чем другие страны, и восстановилась быстрее, чем другие страны, но в силу специфики отраслевой структуры нашей экономики. И мне кажется, то здесь тоже мы действительно, если будет эмбарго на поставки нефтегазовой всех наших продуктов, то тогда действительно понадобятся экстренные меры. Если подобного рода эмбарго не будет, то, собственно, я не вижу вообще какой-то особой необходимости. Мы даже в 20-м в такого рода мерах по увеличению там налоговой нагрузки, еще каких-то, мы с вами даже в 20-м году увеличивали фонд национального благосостояния. А наши международные резервы росли постоянно. Поэтому здесь в настоящее время, мне кажется, все-таки
с точки зрения
доходов бюджета, рекордных цен, да, вот есть избыточные, что ли, деньги даже в бюджете. И здесь мы можем и должны говорить о мерах поддержки, а не о мерах, так сказать, развития отраслей скорее, чем о том, чтобы ухудшать условия для бизнеса.
Тогда по-другому спрошу, Константин Васильевич, а санкции против финансового сектора в данном случае, против технологического сектора, а вот гипотетически, значит, заморозка счетов Центрального банка, там, Фонда национального благосостояния и так далее, с вашей точки зрения, это поспособствует аккумулированию денег внутри страны?
У нас с вами еще бы к этому прибавил внутренние офшоры, которые тоже должны были как рыночный механизм послужить такому активному, активной репатриации, что ли, капиталов. Я думаю, да, это ускорит. Это ускорит. Главное, у нас дефицит проектов, бизнес-проектов, у нас дефицит идей, где развивать, что строить, как интегрировать это потом в мировые цепочки поставок. Вот здесь у нас мы видим по растущему и фонду национального благосостояния в частности, что к сожалению, надо признать, что в России такой объем инвестиций не был востребован. Так что здесь, я думаю, нам бы призадуматься о тех направлениях, тех отраслях приоритетных, которые будут способны служить основой долгосрочному росту российской экономики.
Понятно. Спасибо большое, Константин Васильевич. Принято. Константин Нордов был с нами, доктор экономических наук, завкафедрой финансовой рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Экстренные меры, что такое? Заморозка изъятия граждан в пользу государства. Виталий говорит, не наводите пока панику. Виталий, в этой связи, понимаете, прогнозировать можно много чего, но в данном случае уместнее все-таки идти сейчас постепенно. Пытаться что-то спрогнозировать – довольно сложная история. Вот. Но ключевую ставку, да, резко повысили, это тоже было ожидаемо, потому что вот биржи открылись, и вы видите, что на них происходит. Так, бюджет может быть и профицитный с точки зрения чиновников, сбалансированный, но наша-то инфляция, зарубежная инфляция из США, так еще и доллар летает где-то на орбите, бюджет это одно, а реальная жизнь холодильника это другое, даже более красноречивое, говорит наш слушатель. 14.30, новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Так, у нас стрим в Ютубе продолжается. Подключайтесь, пожалуйста, канал «Говорит Москва». Дальше мы с вами продолжаем. Да, сайты российских СМИ подвергаются сейчас атаки хакеров, и, соответственно, сложно куда-либо зайти, вроде бы РБК стабилизировался, еще писали про Коммерсант, писали про ТАСС, вот терминал ТАСС у нас не работает, служебный, а сайт ТАССа, не могу понять, работает или нет, но, по крайней мере, у нас есть дублирующие каналы в Телеграме, и по ним можем читать, в частности. Сейчас, одну секунду, я хотела вам дочитать. Вот. Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления ракетных войск стратегического назначения Северного Тихоокеанского флотов командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом. Это сообщение с пометкой «Срочно». Еще. Жилые дома повреждены из-за обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками. Горят автомобили. Это штаб территориальной обороны ДНР, говорит. Поезда в Калининград следуют штатно. Редакция Forbes сообщает, что сайт издания взломан хакерами. Высшая школа экономики готова принять на учебу. Так, исключенных из западных университетов российских студентов. Пресс-служба вуза сообщает об этом РИА Новости. Дальше мы с вами продолжаем. Да, Минобороны России опровергло отсутствие пути эвакуации из Киева. В Минобороны сказали, что жители могут беспрепятственно покинуть Киев. Соответственно, что писали? По трассе Киев-Васильков, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Коношенков. Тем самым он опроверг мэра Киева Виталия Кличко, который вчера сказал, что путей из Киева нету, пути эвакуации. Потом его же пресс-секретарь его опровергла. Ну и на этом все. Андрей Кошкин с нами, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, стоит ли ожидать открытия все-таки гуманитарных коридоров и от чего это зависит?
Гуманитарные коридоры – это вообще-то признанная технология и Организация Объединенных Наций. Они еще называют их «безопасные районы». Но особенность этих гуманитарных коридоров заключается в том, что когда их принимают эти районы безопасные по решению Организации Объединенных Наций, возникает весьма спорный вопрос, а кто же будет обеспечивать безопасность? Угу. И в итоге вот опыт подсказывает, что и в Боснии, даже, к великому сожалению, в Грозном, и даже все, что было связано с боевыми действиями в Газе, они весьма себя успешно оправдали. А вот в Сирии те гуманитарные коридоры, которые создавали наши военнослужащие для того, чтобы беженцы могли выйти, не хотел уже оказывать сопротивление без оружия, вот такие коридоры работали. Но тоже не подумайте, что прямо там народ мог спокойно пройти по этому коридору. Угу. Почему? Потому что боевики, террористы именно сразу же в этих местах или же уничтожали стрелковое оружие всех, кто приближался, или же накрывали минометным
огнем. Андрей Петрович, а как это, в принципе, ну вот по идее должно работать, то есть теоретически все равно подключаться какие-то гуманитарные организации и так далее, с точки зрения военного права? А вот как это работает в режиме военных действий? Как это должно? Стороны должны между собой договориться? Или что? Или сейчас вообще сложно об этом разговаривать?
Сложно разговаривать. Особенно тяжело договариваться с той стороной. Вы поймите, что ни на какие гуманитарные коридоры они не пойдут, если они прикрываются живым щитом. Более того, мы видим, как националистические формирования внедряются сейчас в части подразделения ВСУ, и они творят самосуд с теми, кто или даже высказывается за возможность перейти на сторону, или переходят, их просто расстреливают в спину. Так что вы понимаете, что коридор гуманитарный.
Посредничество какое-то может быть? Красный Крест, ОБСЕ, кто угодно?
Кто угодно, мы с вами разговор начали, ага. Это вообще-то о Организации Объединенных Наций, называют он безопасной зоной, ага. Но это долго ждать решения. Вот мне кажется, наиболее эффективно то, что делали наши войска непосредственно вот в Думе, в Сирии, или же вот сейчас то, что создают наши десантники, это как раз реально местность, по которой можно выйти из района боевых действий и получить соответствующую помощь уже на нашей стороне.
Угу. Андрей Петрович, но смотрите, вы Сирию упомянули. Я помню, что там ситуация немного стала идти поактивнее, полегче, когда удалось России и США наладить вот этот канал коммуникации как раз, чтобы там с самолетами не было инцидентов и так далее. В данном случае придется как бы организовывать это все своим путем, своими методами, или вы видите варианты с кем-то договориться?
Варианты всегда все должны отрабатываться, это вне всякого сомнения. У нас есть с кем договариваться, мы пытаемся это делать. Более того, мы ждем результатов переговоров. Это тоже будет способствовать созданию безопасных зон или, как мы привыкли называть, гуманитарные коридоры, которые, по которым могут выходить люди, которые не согласны с тем, что их удерживают в виде живого щита. Так что над этим должны работать специальные, там у нас все работали центры по взаимодействию с местным населением. Это должны работать специалисты. Не такое-то простое дело организовать выход из зоны боевых действий людей под огнем. Очень сложно.
Понятно, но сейчас мы должны говорить о том, что вот те люди, которые успели выехать, соответственно, либо, значит, ну, понятно, в сторону Российской Федерации, это преимущественно из восточных областей, или в сторону европейских границ, это со стороны Запада, помните эти машины, значит, там из Киева. У других людей шансы-то есть?
Есть, конечно. Вот же Министерство обороны Российской Федерации официально объявило, по какому направлению, по Васильковское шоссе можно выйти.
Да, Киев, Васильков.
Мы обеспечиваем охрану, мы взяли на себя. Я еще раз хочу сказать, что наше Министерство обороны Российской Федерации в этом плане, наверное, в высшей степени проявляет гуманитарность и уважительное отношение и прежде всего к жителям и к тем, кто складывает оружие.
Но вы предполагаете, что среди, скажем так, если сравнить сложности по гуманитарной части вот в нынешних условиях и с какими-то предыдущими там военными операциями, с чем это можно сравнить, ну, кроме Сирии?
Ну, я должен сказать, что там, где стреляют, где убивают людей, угу. Это везде сложно. Ну, вот я приводил примеры в начале, что попытки были в Боснии и Герцеговине, Организация Объединенных Наций принимали даже решения. Но видите, ведь, к великому сожалению, резня в Сребренице, это же как раз зона безопасности, принятая непосредственно Организацией Объединенных Наций. То есть, видите, какая трагедия. Так что все очень сложно. Вот почему я с таким уважением отношусь к нашим военным и к руководству, и лично к министру, которые так много делают, чтобы эти гуманитарные коридоры заработали, были эффективными и на самом деле спасали жизни людей.
Но, по идее, Андрей Петрович, теоретически же можно российской стороной инициировать какое-то заседание в, значит, в ООН по теме как раз эвакуации гражданских?
Конечно, не бензя бьется там, как на поле боя. Посмотрите, по каждому вопросу реагирует, и как председатель имеет возможность, конечно же, повлиять. Но не так просто протянуть эти резолюции, которые бы превратились в решение, блокируют, как правило, всегда против нас Соединенные Штаты Америки и их союзники.
Но пока еще, правда, инициирования не было такой инициативы по части беженцев.
Да, мы с вами обсудили, что реально будет работать тот коридор, когда за него берут ответственность конкретные военные люди. Вот так, как это делают в российских вооруженных силах. Вот обозначили шоссе, я больше чем уверен, вот там выйти можно наверх. Почему? Потому что берут на себя ответственность.
Здесь же еще, Андрей Петрович, возникает вопрос в части комбатанты, не комбатанты, как вы понимаете, да, люди, которых, значит, власти Украины раздали стволы гражданским, и получается, эти люди со стволами, без опознавательных знаков, без всего, они считаются не комбатантами с точки зрения, да, вот во время проведения военно-специальной операции. Насколько это еще усложняет процесс?
Конечно, усложняет, потому что требования выхода по гуманитарному коридору без оружия. У нас были условия там, в Сирии, вы помните, когда разрешили со стрелковым вооружением. Но это уже был контакт, и мы вели переговоры с, назовем их командирами, а, наверное, все-таки это главари были террористических групп, которые обсудили возможность выхода со стрелковым оружием, мы разрешили даже определенную норму боеприпасов взять. Так что это уже особенности организации гуманитарных коридоров. Ну вот мы с вами обсудили, в целом, по-моему, у наших дорогих радиослушателей появилось понимание, что задача непростая, но ее можно и нужно осуществлять. И это только могут наши вооруженные силы.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Петрович. Принято. Андрей Кошкин был с нами, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова. Еще раз скажу, что Минобороны России опровергло отсутствие путей эвакуации из Киева. Значит, мирные жители могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев-Васильков, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Коношенков. Данное направление открыто и безопасно, то есть это на восток. Вот, значит, и тем самым Минобороны опровергает тезисы, которые были высказаны руководством Киева в части того, что все пути отрезаны для мирных жителей, но не все. Так, зачем разрешили с оружием, это же террористы, говорит Евгений Курч, без оружия, выход без оружия, вот в чем дело. Но там действительно есть большие проблемы и как бы в части того, что вот эти вот какие-то там патрули в Киеве организуются, и в общем-то это люди, которые действуют абсолютно самостоятельно, и можно говорить даже об актах там террора своего же населения, там грабеж и так далее, там подобное, что, в общем-то, всегда вытекает из подобного рода ситуаций. Еще Боррель о переговорах представителей России и Украины. Это первый шаг. Мы приветствуем встречу, сказал он Кабмин ФРГ, о возможности продления работы АЭС. До этого вопроса пока не дошло. То есть это кто-то все равно пытается, видимо, спасти зеленую повестку и поменять тему разговора. Но нет, об этом речи не идет пока. Так, Германия тоже приветствует переговоры Украины и России, но они будут сложными и могут затянуться. Пока никаких данных нету. в смысле не данных, а тезисов, высказанных на этих переговорах, пока ничего. Если что-то появится, то да. Единственное, что есть, Украина официально не запрашивала вступление в Евросоюз, сообщили в Еврокомиссии. Так, и Боррель говорит, что страны Евросоюза должны предоставить Украине крупнокалиберные орудия и противотанковое вооружение для защиты. Вот. И Боррель еще счел опасной, очень опасной, возможность обретения Белоруссии статуса ядерной державы при размещении там российского ядерного оружия. То есть сюжетов происходящего становится все больше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь из в продолжение международных тем международных заявлений. МИД Китая сказал, что не поддерживает санкции для разрешения вопросов. Ван Вэньбинь заявил на брифинге, что в настоящее время компании страны не планируют присоединяться к санкциям против России. Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве. Мы требуем, чтобы американская сторона не наносила ущерб законным правам и интересам Китая и других стран при решении украинского вопроса. Так, что еще было? Да, Украина разорвала дипотношения с Россией, но, правда, сегодня писали люди, которые проходили мимо украинского посольства, что флаг там не спущен. Кстати, там усилена мера безопасности, но флаг не спущен. Вот, хотя обычно бывает, что когда разрываются дипотношения, значит, государственный флаг убирают. Вот с флагштока, но этого не произошло. Алексей Маслов с нами, директор Института стран Азии и Африки МГУ, доктор исторических наук и профессор. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, интересную позицию, например, в ООН занимает Китай, Арабские Эмираты и, забыла еще какое государство, в плане, значит, обсуждения там мер против Российской Федерации. Важно понимать, для России сейчас насколько важно заручиться нейтралитетом каких-то стран или даже каких-то союзников попробовать приобрести? И вообще, какие позиции вот на международной арене вы сейчас видите и выделили бы?
Ну, я думаю, что то, как сейчас себя ведет Китай, который воздерживается при голосовании, то есть не голосует ни за, ни против,
да.
Для России это, по крайней мере, максимум, что мы можем попросить у Китая. Это его вообще стандартная позиция, она точно такая же была по Крыму в 2014 году, она и сейчас точно такая же. Более того, Китай за последние несколько дней не произнес никаких негативных высказываний в адрес России. Китай не изменил свою позицию, то есть его позиция заключается в том, чтобы все вопросы решать исключительно дипломатическим и мирным путем, но при этом осуждения России нет. И самое главное, конечно, Китай не разрывает никаких финансовых отношений с Россией. Хотя мы должны понимать, что не исключено, что китайские банки будут придерживаться определенных правил по торговле и перечислению денег из России. То есть здесь, конечно, не все радужно, но, по крайней мере, вот даже эта ситуация нас сейчас устраивает. Надо понимать, что, безусловно, есть некая коалиция, которая в целом поддерживает российские действия, пускай не в военной области, а скорее в области противостояния другому миру. И мы здесь видим, например, позицию Индонезии, позицию некоторых арабских стран, но это все-таки еще не сложившийся какой-то
такое
союз.
Впечатление, Алексей Александрович, да. Я прошу прощения, что вот да. По поводу арабских стран, они становятся такими довольно серьезными выгодоприобретателями в том плане, что это большие хабы, куда теперь направляются самолеты. Из-за того, что там небо закрыто, и мы закрыли свое. И с другой стороны, скорее всего, это будет такой канал для международной торговли. Предполагаете ли вы, что это будет именно так?
Здесь не только арабские страны выгодоприобретатели. Например, некоторые страны и в Юго-Восточной Азии, например, Индонезия или Малайзия, через которые тоже пойдут и перелеты. Угу. Да, конечно, каждая страна здесь пытается бороться за свою выгоду. У Китая есть тоже своя позиция, связанная с Тайванем. Китай внимательно отслеживает все, что сейчас творится вокруг России. То есть, в общем, по крайней мере, нейтралитет этих стран Россию сейчас устраивает. Конечно, я думаю, что многие предполагали, что тот же самый Китай будет более решительно выступать. И самое главное, Китай заявит о мерах поддержки. Но здесь надо понимать, что Китай интересует, конечно, российский рынок, но
чтобы вступить сейчас его по дешевке?
Ну, конечно, конечно, потому что, например, в области цен на нефть, на газ у Китая сейчас нет конкурентов для лобу в России. Да, плюс к этому, конечно, китайская техника, например, ZTE, которую, или Huawei, которую прогнали с западных рынков, вот, в общем, она может пойти в Россию. Плюс, конечно же, надо понимать, что мы во многом сейчас зависим от торговли с Китаем, от ее расширения, и здесь будет жесточайшая торговля по цене. Более того, я предполагаю, что многие китайские компании, которые намеревались в последнее время войти в Россию в качестве инвесторов, они притормозят свои решения. Ну и здесь, конечно, речь пойдет только об инвестициях в области нефти и газа, и то, как говорится, не сегодня.
Но в данном случае, Алексей Александрович, а вот как вы можете сами объяснить, и было ли что-то подобное в части вот этого глобального сейчас единого решения против России со стороны европейских государств? Все-таки это, скажем так, вот эта ситуация, она сплотила европейские государства в противостоянии Российской Федерации. Это все то, что, в общем-то, скажем так, ничего не менялось за эти годы, и оно вот так проявилось, или что это такое?
Дело в том, что, в принципе, европейские государства, ЕС как таковой, европейские государства в частности, да, не имели какой-то четко выработанной позиции. Потому что были интересы бизнес-групп, которые хотели торговать и хотят торговать. Да. Есть политики, есть ястребы, есть самые разные. Есть, в конце концов, научно-образовательное сообщество, которое было всегда настроено позитивно по отношению к России, потому что образование может развиваться только тогда, когда не гремят пушки. Но так, вот сейчас действия России, они, по сути дела, дали возможность для консолидации самых разных сил. Потому что, во-первых, есть как минимум политическая корректность на Западе, которая играет очень большую роль в межчеловеческих отношениях. И не осуждать военные действия было бы на Западе неправильно, ни с одной точки зрения. И вот как раз неожиданность, скорее даже не сами все действия, а неожиданность, отсутствие необходимой пропагандистской машины заранее, они создали для Запада новую идентичность, я бы даже сказал. И сейчас Запад сплотился, потому что, ну, есть, по крайней мере, повод. Но, и многие действия оправданы.
Но получается, западные страны, они заинтересованы все равно в затягивании текущей ситуации, потому что, ну, одно дело санкции вводить против государства. Это происходит, этим, в общем-то, не удивить. Они были там и в 2014 году, и в 2008 году, и так далее. А другое дело поставлять оружие, значит, ЧВКшников, в общем-то, планировать поставить и так далее на территории Украины. То есть, в принципе, там не против затягивания или, наоборот, заинтересованы в затягивании этого конфликта или что?
Я думаю, что для многих выгодно, чтобы это был такой вяло длящийся конфликт, причем очень долгий, потому что тогда действительно можно...
Измотать,
да, к тому же можно активизировать многие компании, которые будут, в том числе, производить вооружение. Вопрос в другом. Как ни странно, очень много зависит это действительно от позиции Китая. Китай крупнейший торговый партнер Европы. И Европа заинтересована в Китае точно так же, как Китай. Там почти на 800 миллиардов они торгуют. Если, например, Китай начнет сокращать свои поставки, что, на мой взгляд, очень маловероятно, да, для Европы это будет серьезный удар, потому что не так много мест, где можно взять подобные товары, подобные продукты. Вот поэтому здесь надо понять, что бизнес, очень небольшая часть бизнеса заинтересована в продолжении военных действий абсолютно со всех сторон. Но большая часть бизнеса как раз, она страдает в Европе там, или даже в США. Поэтому здесь, конечно, все зависит от того, возьмет ли вверх благоразумие у всех сторон.
Но это, скажем так, от чего это зависит? Вот те прогнозы, которые вы даете, точнее, каковы сроки, чтобы реализовался тот или иной сценарий? Это дни, месяцы или вот это противостояние, оно, в принципе, на долгие годы?
Нет, надо приготовиться к тому, что это на очень долгие годы, и это было понятно не вчера, как говорится, это было понятно уже в 2014 году, и просто тогда было больше шансов на решение этих проблем, хотя бы частичное, или паллиативное решение проблем. Сегодня никаких паллиативных, промежуточных решений быть не может, соответственно, мы должны готовиться к очень долгому противостоянию, и в том числе мы должны готовиться к тому, что придется полностью менять модели структуры российской экономики.
Да, но здесь же вы понимаете, Алексей Александрович, да, что люди, которые выказывают сейчас опасения, в текущей ситуации? Не потому, что сделал кто-то правильно, неправильно, а в целом как реагировать? То есть, с одной стороны, у нас была экономика, в общем-то, евроцентричная в большей степени, а теперь, получается, мы не можем замкнуться на себе и стать некой там альтернативной моделью экономической, а, в общем-то, резервы, да, у нас существуют, но нам придется выбирать как будто бы китайско-ориентированную экономику, а в этой связи, в общем-то, как вы и сами говорили, в тесных объятиях с Китаем находиться это довольно опасно.
Конечно, поэтому надо формировать совсем другое предложение. Вообще сейчас надо думать на несколько лет вперед, а не все, вот сегодняшняя ситуация крайне негативна. Надо смотреть, что мы сможем делать на 2-3 года вперед, на 4. Например, это взаимодействие с, не только с Китаем, а с той же самой Индонезией, с, вообще со странами Юго-Восточной Азии. Это возможное восстановление отношений с Южной Кореей, которая, как известно, поддержала целый ряд санкций. Это взаимодействие с Индией и так далее. То есть для каждой страны надо подбирать свой ключик, причем очень аккуратно, и понимать, что каких-то инвестиций из этих стран сейчас активно в Россию не пойдет. Соответственно, мы должны сами выносить свою продукцию на эти рынки, а для этого она должна быть конкурентоспособной.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Принято. Алексей Маслов был с нами. Так, директор Института стран Азии и Африки МГУ, доктор исторических наук и профессор. Бонифаций говорит, уточните про проливы, пожалуйста. А что про проливы? Накануне, если я не ошибаюсь, министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил, что, значит, мы можем применить конвенцию Монтрё, и, соответственно, Турция в военной спецоперации не страна, и Турция может закрыть пролив Босфор для прохода кораблей, соответственно, государств, которые втянуты в конфликт. Другое дело, что просто если читать между строк, это заявление появилось уже после того, как необходимая численность флота была, скорее всего, переброшена. Поэтому, может быть, Турция и так пытается как бы лавировать в этой сложной ситуации. Но посмотрим. 15 часов информационный выпуск, потом «Умные парни».